Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григорудзе.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Помню, еще в далеком советском детстве, зачитываясь всевозможными научно-популярными изданиями, я не раз встречал рубрику «А знаете ли вы что?». После этого глубокомысленного вопроса обычно следовала небольшая заметочка, излагающая некий любопытный научный факт. Вот и сегодня наша программа, вместо того, чтобы долго и нудно повествовать о чем-то одном, рассыплется на множество маленьких, но занимательных сюжетиков, связанных, разумеется, с музыкой. А знаете ли вы, что легендарный гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, скульптором, архитектором, ученым, писателем, механиком, но также и музыкантом-виртуозом? Причем он не ограничивался одной лишь игрой на всевозможных струнных, но изобретал новые, доселе неслыханные музыкальные инструменты. Самое известное его изобретение в этой области – органная виола. Можете себе такое представить? Вы играете на клавишах, а звучит ансамбль струнных смычковых. Просто фантастика. Главная деталь инструмента – вращающийся ремень с шершавой поверхностью, выполняющий функцию смычка. Клавишный механизм прижимает к ней то одну струну, то другую, и получается музыка. Нет никаких свидетельств того, что Леонардо сконструировал этот инструмент. Этим уже позже занялся другой изобретатель – немец Ганс Хайден. Он решил, что вместо неизбежно провисающего ремня лучше использовать вращающиеся жесткие валы. Его инструмент, так называемый «Хайгенверк», содержал 5 таких валов. Струны натягивались вокруг каждого вала полукольцом, после чего прижать их к вращающейся поверхности было делом техники. Приводить валы в движение можно было с помощью ножной педали, как на старой швейной машинке или физгармонии. Инструмент получился дивный. Но, к сожалению, большого распространения не получил и по сей день остается любопытным музыкальным курьезом. Сегодня мы слушаем органную виолу, сконструированную в 2013 году польским мастером Славомиром Зубжицким. Thank you. наших передачах не раз упоминали великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Так вот, знаете ли вы, что значит это самое «ван»? Помню, еще в музыкальной школе досужие старики шутили «Людвиг Ваныч», будто бы речь идет об отчестве. Как ни странно, основание для подобных шуток дал сам Бетховен, когда собственноручно писал «ван» с большой буквы, словно имя собственное. Но если мы почитаем книги или посмотрим на концертные афиши, то увидим, что «ван» пишется исключительно с маленькой буквы и никогда не склоняется. И правильно, ведь это не имя, это всего лишь предлог перед фамилией. И тут мы погружаемся в обширную тему того, как рождаются фамилии и что они означают. Чтобы не увязнуть в подробностях, обратим внимание лишь на ту группу фамилий, которые отвечают на вопрос «откуда ты?», «из каких земель?». Я вот иркутский, а кто-то может быть братский или питерский. В русском языке, чтобы показать принадлежность человека к какому-то месту, мы просто меняем форму слова. Онега – Онегин, Печора – Печорин и так далее. А вот в иностранных языках бывает не обойтись без предлога. Так вот, предлог «ван» по-нидерландски означает «из». Стало быть, великого немецкого композитора зовут Людвиг из Бетуве. Кстати, этот городок до сих пор существует в Голландии. Именно из тех мест происходили предки Бетховена. Интересный факт. Бетуве переводится как «свекольная грядка». Здорово, правда? Людвиг со свекольной грядки. Такое имя подошло бы скорее герою знаменитой сказки про Чиполлино. Композитор, конечно, не мог знать этой сказки, но, учитывая его обостренное чувство социальной справедливости и левые политические взгляды, она бы ему, скорее всего, понравилась. А знаете ли вы, как появилась нотная грамота и название нот «до, ре, ми, фа, соль, а, си»? На просторах интернета чего только не пишут. Бывает, что ноты связывают с разными красивыми латинскими словами. «Ми» – «миракулум», «чудо». соль, сол, солнце, ля, лаудары, восхвалять и так далее. Но так вот, все это неправда. В реальности дело было так. В первой половине XI века жил в Италии монах-бенедиктинец по имени Гвидо. Именно он придумал записывать ноты не с помощью букв, цифр, невм или других диковинных значков, а расположил их на линейках. От этого высота каждой ноты и общий мелодический рельеф стали наглядны и интуитивно понятны. Одним из главных достижений новой нотации было то, что теперь любую мелодию можно было прочитать совершенно точно. Раньше, чтобы грамотно петь, необходимо было с юности слушать, а еще лучше участвовать в церковном богослужении, иметь наставника как образец для подражания. Ну, а всевозможные невмы, крюки, хазы и другие подобные музыкальные письмена служили лишь дополнением, подсказкой, заметками для памяти. Однако с тех пор все изменилось. Теперь достаточно взять в руки текст, в том числе совершенно незнакомый, и прочитать музыку, как обычную книгу. Что же касается названий нот, то им мы обязаны словам следующие молитвы. «Ради очищения души воззвучит сущее. Разреши нам, грешным, с устами порочными, воспеть Твои чудесные подвиги, о святой Иоанн!» А сейчас мы услышим латинский оригинал. Обратите внимание, каждая строка здесь начинается с новой, более высокой ступени, а первый слог дает название соответствующей ноте. Вот послушайте. «Ut quiet laxis, ut. Resonare fibris, re. Mira gestorum, mi. Famuli tuorum, fa. Solve poluti, sol. Labi riatum, la. Sancte Ioannes, сокращенно Си. Эту ноту Гвидо не придумывал. Ее название примерно 500 лет спустя ввел в обиход Ансельм из Фландрии. Еще позже, аж в 17 веке, итальянец Джованни Дони предложил заменить самую первую ноту «ут», неудобную для распева, на знакомую всем нам «до». Злые языки утверждают, что тем самым он захотел увековечить свою фамилию Дони. Однако есть и более благочестивая версия, утверждающая, что название ноты происходит от слова «доминус» – «Господь». Thank you. А теперь немного ретро.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами отправляемся в мир живой природы.
Уважаемые радиослушатели, мне очень трудно представить, что вы никогда не смотрели телепрограмму «В мире животных» и никогда не слышали этой мелодии, которая уже полвека служит ее заставкой. Но знаете ли вы, что это за музыка, о чем она и кто ее автор? С первого взгляда все кажется просто. Звучит пьеса «Жаворонок» из репертуара французского эстрадно-симфонического оркестра под управлением Поля Мориа. Вот только Мориа не автор этой музыки, а всего лишь аранжировщик. За основу он взял хит 1968 года, который спел популярный в то время шансонье «Жиль Дрё». «Жаворонок, жаворонок, лето закончено, бедный маленький птенчик, я твой друг. Жаворонок, жаворонок, я тебя хорошо понимаю, во мне так же много печали. Жаворонок, жаворонок, любовь и лето, как сигареты, превращаются в дым. Жаворонок, жаворонок, не беспокойся, лето возвратится». Но вот незадача. Жиль Дрё тоже не был автором своего хита. Текст ему написал поэт-песенник Пьер де Ланое, а вот музыка была позаимствована из репертуара аргентинской певицы Мерседес Соса. И вот мы уже переходим с французского на испанский и обнаруживаем совершенно иное содержание. «Идут друг за другом Иосиф и Мария, идут через холодные пампасы, усеянные колючими травами. Они идут друг за другом по бескрайним полям, где нет места для ночлега, и они продолжают идти дальше. Цветок полевой, пряная гвоздика, если не найдется места для ночлега, где же ты родишься?» Здесь уже нет ничего о легкомысленном жаворонке и печали по ушедшему лету. Здесь говорится о Рождестве Христовом. А сама песня, и не песня уже, а часть рождественской кантаты аргентинского композитора Ариэля Рамиреса, написанной им еще в 1964 году. Вот ведь как интересно получилось. Из мира животных мы неожиданно попали в область духовной музыки. Бывает же такое? Ш.
Широко простирает музыка руки свои в дела человеческие.
И порой ее можно встретить в самых неожиданных местах. Например, знаете ли вы о том, что существуют поющие дороги? Вот едешь, бывало, по трассе, и вдруг из-под колес начинает звучать. Такой эффект достигается с помощью особого поперечного ребристого покрытия. Чем чаще расположены бороздки на нем, тем выше звук. Чем больше таких бороздок по количеству, тем длиннее нота. А чтобы в результате получилась осмысленная мелодия, необходимы очень точные расчеты, а иначе получится как в Ланкастере, штат Калифорния, США. По замыслу строителей, дорога должна была воспроизводить популярную тему из увертюры Джоаккино Россини «Вильгельм Тель». Но ошибка в расчетах привела к довольно фальшивым результатам. Для чего нужны подобные дороги? Во-первых, для развлечения. Этакая путевая достопримечательность. Но есть и практическая сторона. Музыкальное покрытие служит аналогом лежачему полицейскому и помогает ограничивать скорость движения. Однако у всей этой радости есть и существенные недостатки. Во-первых, изготовление подобного полотна достаточно дорогое удовольствие. Во-вторых, не скажешь, чтобы музыка звучала ну прям ах, как красиво. В-третьих, нельзя располагать поющие дороги вблизи от человеческого жилья. Вряд ли кому-то понравится все это слушать по тысяче раз на дню. Ну и, наконец, подобные аттракционы живут относительно долго только в теплом и сухом климате. В том же штате Калифорния, например. На сибирских дорогах, где перепады температур, тающая и вновь замерзающая вода буквально разрывает асфальт изнутри, поющая дорога разрушится очень быстро. Но не будем этому огорчаться. В конце концов, скрасить путешествие можно и с помощью обычной автомобильной акустики, причем без всякой фальши и со всем богатством оркестровых красок. Такая получилась у нас сегодня передача. Легкомысленная, мелкотемная и совершенно неконцептуальная. Я очень надеюсь, что она хотя бы немного, но подняла вам настроение. Это ведь так замечательно, знать, что в мире столько всего интересного. Такому миру хочется радоваться. В таком мире хочется жить.
«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григорусе.